Я тогда начну с того, что немножечко напомню нашу тему. Мы сначала определились вообще, что мы делаем, а теперь у нас тема номер один в том, что мы делаем. И она звучит как формирование главной цели социума в социальной сети Mumble, социума результат. И вот, понимая сложность этого вопроса, насколько это важно, я подготовил развернутое представление для членов будущего социума, а что такое главная цель и что такое вообще промежуточные цели социума, откуда они берутся и что они собой представляют и что они дают нам. Ввиду такого, ну будем говорить, нетривиальности этого вопроса, я подготовил доклад на 64 строчки. Я хотел, чтобы это сжато было с одной стороны, а с другой стороны, все-таки они имеют очень глубокий смысл. Вы можете сейчас, кто меня слушает, по ссылочке пойти и найти текст, который можете там рядом повесить, чтобы для себя вы могли отметить, какой конкретно пункт требует моего разъяснения более глубокого. Как в прошлый раз мы делали, когда было 103 пункта, по-моему. Хотелось, чтобы мы вот так отработали, и у нас было достаточно полное представление о той метафизической цели, которую мы задаем. Оказывается, если мы поставим цель, которая работает в рамках физического мира, то есть не метафизического, то мы ограничим себя в развитии. Оказывается, развитие системы замкнутой, интенсивное развитие замкнутой системы невозможно. Система должна иметь цели, которые лежат за пределами системы. И вот мы такую цель сейчас с вами сформулируем. Но подойдем к ней постепенно, чтобы вы понимали, что это не просто так, такая цель задается. Иначе выйти на сверхинтенсивное развитие социума и его участников будет невозможно. Итак, начнем. Значит, название я уже сказал, формирование главной цели и поставленная задача вывести членов рабочей группы да достаточно адекватное понимание формулировки главной цели социума результат. Максимально сократить затраты ресурсов, это я уже чаю цель, максимально сократить затраты ресурсов, в скобочках времени и денег, членов социума на реализацию их законных желаний. Первый пункт. Формулировка понятия социума. Сразу хочу сказать, что их очень много, этих формулировок, но я даю такую, которая, на мой взгляд, именно сейчас, здесь и сейчас, наиболее приемлема. Потому что в каждом следующем случае, если вы меня будете спрашивать, я буду давать эту формулировку в контексте нашего разговора, чтобы она была адекватна тому уровню суждений, которые мы ведем. По крайней мере, я так буду стараться. Так вот, первый пункт – формирование понятия социум.
А могли бы вы сказать, на какой пункт сейчас можно опираться в принципе, там, ну, хотя бы откуда начинаем?
Мы начинаем с первого пункта.
Прямо с первого тезиса первый пункт?
Да. Благодарю. Вот там черным выделено формулирование понятия социум. Вот это мы сейчас обсуждаем, вот это мы сейчас формулируем это понятие. То есть мы должны понимать, по сути, что мы создаем? Что это такое? Есть слова, которые отражают форму мысли, а есть понятия, которые отражают содержание этой мысли. Мы сейчас будем говорить о понятии социум. Мы будем говорить о том, какая суть зашита в этом понятии. То есть социум – это группа людей, обученных целенаправленно консолидировать и умножать свои мыслительные усилия. Но не просто умножать, а умножать до уровня необходимой достаточности, то есть достаточного уровня для решения очередной ключевой проблемы. Вы каждый пришли в социум и говорили о том, что у вас есть какие-то проблемы. И мы с вами договорились, что если мы научимся целенаправленно консолидировать и умножать наши усилия, то мы сможем коллективно, более эффективно решать те проблемы, которые у нас есть. То есть социум в данном случае выступает в роли инструмента, который позволяет оперативно решать очередные проблемы, которые возникают у членов социума. Понятна эта мысль, что это инструмент, это такого рода организация отношений между людьми, которые способствуют их стремительному гармоничному развитию до заданного уровня, достаточного для решения очередной проблемы. Для чего создается социум? Для оперативного коллективного решения наиболее актуальных проблем общества и перевода их в задачи. Эти задачи должны быть доступны для членов социума. То есть фактически социум создается для коллективного решения актуальных проблем. Эти проблемы с помощью простого механизма объективации субъективных мнений участников социума будут структурироваться в виде перечня актуальных проблем. На первом месте будут стоять всегда те проблемы, которые больше всего интересуют большую часть членов социума. Те проблемы, которые будут интересовать всех больше всего, социум будет решать в первую очередь. Третий пункт. Что потребляет и что продуцирует социум? Социум потребляет и структурирует наиболее актуальные проблемы своих членов. Собирает и структурирует, то есть выстраивает в рейтинг. А продуцирует, то есть создает продукты, социальные технологии оперативного решения поставленных задач. То есть он, по сути, проблемы трансформирует в задачи. И именно те проблемы, которые членов социума интересуют в первую очередь. То есть это механизм решения ключевых проблем членов социума. Четвертый пункт. Что является характерной особенностью социума? Члены социума, члены реально действующего социума владеют набором очень простых и очень доступных социальных технологий. Они предназначены для оперативной подготовки и принятия коллективных решений, которые по уровню разумности выше, чем все участники социума. То есть, если каждый участник социума может выступить с каким-то уровнем разумности определенным, то коллективное решение социума в 80 случаях из 100 в среднем будет лучше любого персонального. То есть, фактически, коллективное решение... Появляется возможность принимать коллективные решения по разумности выше, чем люди, участвующие в опросе. Это ключевой момент, который связан именно с резонансом социальным, который мы всегда получаем в социуме с помощью специальных механизмов. Оказывается, вот есть такая фраза, я ее прочитал, мыслителей там 2000 лет назад, которые говорили, что... Ну, я цитирую по памяти, что разумность решения собрания почитаемых мужей в количестве 100 человек соответствует уму 3-летнего ребенка. Это говорит о том, что когда собирается огромное количество даже умных людей, они не всегда могут выработать разумное решение, соответствующее их уму по отдельности. То есть, как только соберутся вместе... Они переругаются, они переспорят, и решение получается компромиссное, которое по разумности очень низкое. Так вот, чем характерен социум? Социум характерен тем, что у него есть механизмы, то есть процедурные механизмы, которые всегда позволяют получать синергетический эффект, то есть социальный резонанс. И решение всегда проходит наиболее разумное, которое... В социуме получается разумнее, чем если бы решение принималось по отдельности. Здесь очень важный момент. Обратите на это особое внимание. Это особые процедурные механизмы, которые позволяют принимать предельно разумные коллективные предложения. То есть коллектив готовит предложение, очень разумное, а первый руководитель, если он видит, что его личное решение менее разумное, то принимает вот это решение коллектива. Здесь очень важный момент. Сейчас я дальше это разъясню. Дальше идет пятый пункт. Что является главной функцией социума? Это накопление и хранение социальной синергии, то есть создание арсеналов демократии. представленных в форме социальных технологий и организационных проектов оперативного решения наиболее актуальных проблем общества. Получается так, что если в социуме решена какая-то сверхсложная проблема, она описывается с помощью специальных процедур в виде оргпроектов и хранится в банке памяти и является определенной ценностью, валютой, можно сказать, социума. За эту технологию можно с другим социумом обменяться на какую-то другую технологию. И поэтому у социумов те успешные проекты, которые уже реализованы по решению каких-то проблем, не пропадают никогда зря, они стоят на полочке, и в нужный момент их можно многократно использовать. И если мы используем с вами материальные ресурсы, то чем больше мы их используем, тем меньше у нас их становится. А если мы используем интеллектуальные ресурсы в виде проектов. Чем больше мы их используем, тем больше устраняем недоделок, тем лучше они у нас становятся. То есть здесь обратный эффект. Чем больше вы пользуетесь интеллектуальными технологиями, тем более качественными, более эффективными они в перспективе становятся. Шестой вопрос, шестой пункт. Когда демократия становится полезной для общества? Мы сейчас часто слышим, что демократия – это плохо. Я вас хочу сейчас более детально ознакомить с сутью демократии, когда она полезна и когда она вредна. Демократия полезна тогда, когда общество получает прямой доступ к социальным технологиям, гарантирующих подготовку таких коллективных предложений, которые по разумности и эффективности выше, чем решение первого руководителя. То есть я хочу сказать, что полезность демократии проявляется только тогда, когда есть эффективные механизмы и люди, обученные ими пользоваться. То есть процедуры, позволяющие принимать максимально разумные решения. Когда демократия вредна, пункт 7. Тогда, когда решения первого руководителя более разумны и эффективны, чем предложения участников опроса. Это возникает тогда, когда уровень социальной культуры участников опроса ниже критического. То есть критический уровень знаний первого руководителя, есть критический уровень знаний участников опроса, и если он ниже чем, то демократия там вредна. И вот это нам никто никогда не говорил. Нам всегда говорят, надо всех бабушек, дедушек собрать и демократичным путем выбрать президента. Говорят, что вроде бы это очень хорошо. Это оказывается не всегда так. Дальше. Восьмой пункт – формулирование понятия «проблема». Мы с вами сказали, что социум предназначен для решения проблем. Но прежде чем мы будем их решать, мы должны с вами по сути понимать, что это такое проблема и как она решается. Проблема – это превышение желания человека над его способностями. Это суть проблемы. Проблема возникает у человека тогда, когда он желает больше, чем способен. Если образно написать формулу проблемы, то проблема равна желание минус способности. То есть я хочу сказать, что вы когда вы хотите больше, чем вы способны что-то сделать, то у вас возникает проблема. И решение этой проблемы возникает тогда, когда либо вы занизили свои хотелки, либо вы повысили свои способности. Это видно из формулы. Вот мы хотим с вами оставить наши желания и повысить способности решения проблем за счет коллективного взаимодействия. То есть у нас будет коллективный способ взаимодействия, который увеличит нашу эффективность на очень высокий уровень. Девятое. Что значит решить проблему? Это значит перевести ее в задачу, доступную для ее потенциальных исполнителей. То есть мы должны так повысить свои способности, чтобы они были достаточны для того, чтобы мы Проблема – это то, что мы не знаем, как сделать. А задача – это то, что мы знаем, как сделать, и у нас есть доступ к ресурсам, которые необходимы для выполнения этой задачи. То ли интеллектуальным, то ли материальным. И тогда у нас проблема трансформируется в задачу. И вот фактически у социума главная миссия – это трансформировать проблемы в задачи, доступные для исполнения членами социума, либо их какими-то коллегами по их организациям и по их семьям. Вот что значит решить проблему. Что значит, да, десятое, формулирование понятия задача. Задача – это превышение способностей над его желаниями. Задача возникает тогда, когда способности человека равны или превышают необходимый уровень для получения ожидаемого результата. То есть, когда мы имеем способности и желания, необходимые и достаточные для реализации какого-то дела, которое мы желаем выполнить. Следующий пункт. Что значит решить задачу? Это значит без проблем, качественно и в срок выполнить свою часть работы, соответствующую заявленной квалификации, то есть либо вашей, либо исполнителя. То есть что значит решить задачу? Это значит, вы обещали что-то сделать, вам была поставлена задача в рамках таких-то возможностей, таких-то ресурсов, таких-то сроков выполнить то, что вы обещаете как квалифицированный специалист. И тогда, если вы это выполнили, вы решили поставленную задачу. Формулирование понятия целостно-системный подход. Вот здесь очень важный момент. Обратите особое внимание. Когда все говорят сегодня о системном подходе, это говорят как об очень большом достижении. И это действительно так есть. Но это обязательное условие, системный подход, но недостаточное для того, чтобы заработал социум. Социум может заработать тогда, когда вы будете использовать целостно-системный подход для работы. Что это такое? Что значит целостно-системный подход? Целостно-системный подход позволяет образно и по шагам представить все цели на пути интенсивного гармоничного развития любой фрактальной, читай, живой системы. То есть о чем говорит целостно-системный подход? Что есть цель и есть апы, которые позволяют с определенным промежутком времени достигать намеченной цели. И в конце концов прийти к конечной цели, которая стоит как граница на сегодня, то есть главная цель социума. То есть фактически целостно-системный подход позволяет вам заранее представить все промежуточные цели на пути к главной цели. Это очень важно. То есть мы с вами заранее должны знать, какие у нас ждут цели и какие действия мы должны предпринять, чтобы достичь эти цели. Вот в этом смысл целостно-системного подхода. 13-й. Как идет освоение знаний слушателями при целостно-системном подходе? От целого к частному. Недаром мы с вами сначала определились с целью и определились с образом пути достижения этой цели. То есть у нас будет образное, не безобразное, не безобразное, а образное представление цели. И это может дать нам совершенно другое образование, которое мы хотим с вами сейчас получить. Что дает целостно-системный подход первому руководителю организации? Он позволяет оперативно и без проблем переводить свою организацию на новую систему социальных отношений максимальных возможностей. То есть фактически целостно-системный подход позволяет первому руководителю заранее подготовиться к каждому шагу, который будет связан с переводом системы на новую, с переводом организации на новую систему социальных отношений. Создать экспериментальную площадку на базе одной из структурных подразделений и затем по шагам провести ее, это подразделение, по всем шагам развития, как бы перехода на новую систему. И в случае, если все удачно получится, ему у руководителя появляется возможность протиражировать этот проход на других структурных подразделениях. Такая задумка. 15. Формулирование понятия фазы существования социума. Фазы существования – это один из четырех этапов процесса существования любой системы. Все живые системы фрактальны. Но я не буду сейчас разводить понятие фрактал, это будем дальше исследовать. Просто скажу вкратце его определение, что фрактал – это многократно повторяющийся элемент с каким-то дискретным изменением. Если кому-то понятно, то на этом остановимся, потому что есть очень много информации о фракталах, и можно ее получить в интернете совершенно доступно. Значит, мы будем с вами говорить о живых системах. То есть, когда мы создаем социум, это живая, это клетка новой живой системы. И поэтому у нее должны быть заложены все смыслы, которые необходимы и достаточны для того, чтобы система относительно быстро прошла все этапы своего развития и включилась в эффективную работу. Так вот, все живые системы фрактальны. Какие же фазы существуют в существовании социума? Первая фаза – выживание, вторая фаза – рост, третья фаза – процветание и четвертая фаза – развитие. Мы постараемся с вами очень быстро пройти эти три фазы первые – выживание, рост и процветание. И основную эффективность мы продемонстрируем в развитии, но думаю, что еще и на выживании, и на росте, и на процветании вы убедитесь в эффективности работы в режиме социума. 16. Формулирование понятия «спектр целей». Вот вы, наверное, помните, что такое спектр просто света, радуги, да? Радуга имеет спектр. Там все как бы цвета расположены в строго определенном порядке. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, то есть красный, оранжевый, желтый и так далее. То же самое, есть определенный порядок целей, который существует в социуме. Его без всяких натяжек можно назвать спектром целей. Так же, как вот в свете. Поэтому здесь применено такое выражение. Спектр цели – это обусловленный законами природы идеальный порядок промежуточных целей фрактальной системы на пути к ее главной цели существования, которую мы, собственно говоря, и сейчас хотим с вами сформировать. 17. Формулирование понятия «очередной номер цели». То есть целей будет строго определенное количество. Их немного. И каждая цель будет иметь свой номер. Если мы видим, что человек находится на цели 34, значит, следующий, ну, на этапе 34, значит, следующая цель 35. Если он прошел этап 35, следующая цель 36. Я условно говорю. То есть мы заранее будем иметь все цели, и каждая цель будет иметь свой номер. Когда мы будем говорить о развитии каждого человека и каждого структурного подразделения, мы должны понимать, что они стартуют каждый со своей точки развития. И это накладывает определенную особенность в работе социума. Дальше. 17. Формулирование понятия. Ага, очередной номер. Очередной номер цели гармоничного развития человека или реально действующего социума. У реально действующего социума их может быть от 40 до 64. Вообще, если все сделать идеально, то цели 64. Но мы начнем с 40. Для того, чтобы не перегружать вас, ну, большой информацией, мне кажется, что он уже заработает. Ну, не то, что кажется, я уверен, что он заработает с 40. И нам для старта будет достаточно. Потому что чем больше мы будем промежуточных целей заполнять, тем полнее будет наш гнозис, тем точнее будут наши прогнозы, которые мы будем делать. Эффективнее мы будем работать. Но на данном этапе будет 40 целей. Я вот дальше вам покажу их по 10 на каждой фазе. И нам будет достаточно изучить 10 технологий, чтобы они сработали такие же 10 на втором этапе, такие же 10 на третьем и такие же 10 на четвертом. Дальше мы это посмотрим. Промежуточная цель – это шаг на пути интенсивного развития социума. Каждая цель имеет свой порядковый номер от 1 до 64. 18. Формулирование понятия социальной технологии. Достижение социума своей очередной спектральной или, в скобочках, сакральной цели. То есть вы понимаете, что здесь цели строго предопределены. Их без натяжки можно называть сакральными целями. Хотя это в нашей терминологии будут спектральные цели. Социальная технология – это формализованная процедура, регламентирующая оптимальный порядок взаимодействия, в результате которого гарантированно проявляется синергетический эффект. То есть мы с вами в самом начале говорили о том, что социум эффективно работает именно благодаря тому, что люди обучены в каждом шаге получать синергетический эффект. То есть получать нечто больше, чем они ожидали. То есть вот это вау, о котором мы говорим, дальше мы скажем. То есть понятно ли, что социум как бы построен на том, что его люди обучены использовать на практике синергетический эффект. А синергия – это положительный опыт. То есть имея возможность наращивать положительный опыт, мы все время будем стремиться к увеличению эффективности работы социума. Дальше. 19. Что такое оптимальный порядок? Это цель строго регламентированных взаимодействий между членами коллектива. То есть мы с вами создадим такую процедуру, вернее освоим такие процедуры взаимодействия, что никто не будет кричать, никто не будет спорить, каждый будет делать свое дело, и в результате мы получим консенсус относительно оптимального предложения нашего социума. То есть это предложение будет предельно разумно в данной конкретной ситуации, учитывая именно тех людей, которые участвуют в социуме. Это значит, что для этих людей более разумное решение в принципе получить здесь и сейчас невозможно. Оно всегда будет максимально предельно разумно. Как происходит формирование фирменного пакета социальных технологий реально действующего социума? Каждая социальная технология, которую успешно освоил социум, становится его рабочей фишкой. То есть мы их будем называть фишки, которую он срубил. Вот оказывается, социум может иметь социальную технологию, но именно эту технологию он никогда ни разу не попробовал на практике. Тогда мы будем говорить, у нас есть технология, но мы ее еще не срубили. То есть у нас есть фишка, но мы ее еще не попробовали. Мы еще ее не срубили. Вот если мы фишку имеем и попробовали, и у нас получилось, это значит, что мы не просто имеем фишку, мы ее рубим. То есть мы знаем, как это сделать. И мы на практике можем это продемонстрировать. Если не знаем, обращаемся к тем, кто срубил, и он учит нас на практике рубить фишку. Потому что иметь фишку и рубить фишку – это совершенно разные вещи. Это, на этому надо учиться. Это значит, что социум имеет в своем арсенале технологию, но ему пока не приходилось успешно ее применять. То есть мы с вами будем иметь технологии, которые мы будем рубить. То есть технологии как фишки, которые работают очень жестко, но нужно научиться ими пользоваться. Если технологией пользоваться умело, то она всегда работает безотказно. Отказ бывает в технологии за счет того, что что-то сделано не по технологии. Тогда она не срабатывает. Задача модератора убедиться в том, что все бланки, все заполнения, все делается, крестики там, все делается как положено. То есть это нет никакой сложности, дети в 5 классе это могут делать. Поэтому очень важно соблюсти технологию, тогда она гарантированно обеспечивает ожидаемый результат. Дальше. 21. Что такое социальная синергия человека или коллектива? Социальная синергия, я напомню, это положительный опыт, полученный человеком или коллективом в процессе коллективного взаимодействия на пути к очередной цели. Что такое, 22-е, что такое критическая масса? Очень важное понятие. Критическая масса положительной и отрицательной социальной синергии. Это реально существующий в природе предел накопления положительного или отрицательного опыта, после которого человек или коллектив спонтанно переходит на новый уровень гармоничности, гармоничного развития. То есть спонтанный, это можно сказать, естественный, но неожиданный переход. Он как бы вроде возникает исподволь. Но именно тогда, когда накапливается критическая масса положительного опыта. Это когда мы уже начинаем делать чуть ли не на автомате. Вот тогда бац, и происходит переход человека на следующий уровень своего гармоничного развития. Вот это и есть главное, что называется, фишка социума. Он позволяет людям стремительно наращивать свои способности, которые являются результатом накопленного положительного опыта, то есть накопленной положительной синергии. Синергия имеет критическую массу. И вы будете видеть, как с вами происходит нечто, что вы становитесь вдруг более просветленными, более разумными и начинаете мыслить более емкими понятиями. Поэтому скорость обработки информации резко возрастает в разы. И поэтому вам быстрее появляется возможность просчитать какой-то конкретный результат. Что такое развитие социума? Развитие – это 23-е. Развитие социума – это накопление положительного опыта взаимодействия между его членами. То есть накопление положительной социальной синергии, полученной в процессе практического использования социальных технологий. То есть фактически вот это накопление социальной синергии – это и есть стремительное развитие. То есть накопление положительного опыта, который увеличивает радость и счастье членов социума. Вот к этому идет разговор. 24. Какие этапы проходит социум на пути своего развития? Есть 4 этапа существования социума. Этап подготовки, запуска, доводки и развития. Это как бы повторение тех фаз, которые мы говорили. Фаза выживания – это фактически фаза подготовки. Фаза роста – это фаза запуска. Они как бы перекликаются с ней. Фаза процветания перекликается с фазой доводки и развития, что и там остается развитие. То есть фактически это 4 этапа существования социума. Подготовка, запуск, доводка и развитие. 25. Обосновать, почему оптимальная социальная технология всегда гарантирует первому руководителю принятие максимально разумного решения в конкретной ситуации. Социальная технология – это апробированная и отшлифованная процедура, фишка, гарантирующая получение консенсуса участников обсуждения в процессе поиска оптимальных решений. То есть это технология, которая гарантирует в течение буквально там 15-20 минут приведение всех участников какого-то опроса к пониманию того, что вот именно эта проблема является ключевой, к примеру. Или вот это предложение является наиболее разумным здесь и сейчас. И это становится очевидным. И тогда споры исчезают, и есть возможность принять такое решение, которое устроит здесь и сейчас большинство участников опроса. Как правило, это более 80% участников. 26. Обосновать, почему максимально разумное решение и есть максимально справедливо. Оказывается, справедливое решение получает максимальную поддержку всех членов коллектива и вызывает минимально возможное отторжение несогласных. Да, там могут быть несогласных, но при этой социальной организации отношений несогласных меньшинство, как правило, меньше 20-10% или 9%, а большинство 90%, уже там 80% поддерживают это решение. То есть механизм работает так, что всем, даже необразованным людям, это становится очевидным на данном этапе. Обосновать, почему максимально справедливое решение выполняется предельно быстро. Потому что оно предельно выгодно и предельно желанно для всех участников процесса, которые связаны с проведением его в жизнь. А то, что выгодно всем, быстро делается, вы увидите. Что еще древние римляне заметили, что когда решение принимается с участием большого количества народа, оно реализуется значительно быстрее. А здесь мы имеем полный консенсус. Фактически это мнение коллектива, которое по разумности выше других. Кто бы там ни сказал, это мнение все равно выше. И всем это очевидно. Поэтому оно быстро выполняется. Что значит предельно желанное для всех участников опроса? Предельно желанное – это значит, что между присутствующими людьми большего согласия пока не может быть в принципе. То есть ввиду их разного понимания смысла ключевых социальных понятий. Оказывается, чем выше уровень взаимопонимания, тем быстрее наступает консенсус. Поэтому, когда мы будем с вами начинать работать, мы начнем с того, что освоим минимально необходимую критическую массу понятий. То есть мы придем с вами к однозначному пониманию смысла тех слов, которые мы используем. Вот я слышал, что Татьяна в начале наших собраний говорила, что очень важно разобраться с понятиями. Вот здесь как раз с этого, Татьяна, мы и начнем. Это действительно очень важно. Следующий пункт, 29. Когда возникает предельное желание? Когда ясно, кто будет делать, что делать, как делать и когда. Помните известный вопрос коммунистов, что делать? Так вот, мы должны четко представлять, каждый из нас, что конкретно он должен делать вот сейчас, здесь и сейчас на этой сессии заседания членов социума. Конкретная у каждого должна быть работа. И тогда мы совершенно четко знаем, как ее выполнить, выполняем и гарантированно получаем максимально разумный результат. В этом как раз заключается смысл использования социальных технологий. 30. Как увеличить согласие между людьми? Предложить им освоить платформу ключевых, взаимосвязанных и непротиворечивых социальных понятий реально действующего социума и получить достаточное количество личного положительного опыта. То есть недостаточно просто понятие осознать, необходимо научиться использовать эти понятия в практике, то есть в процессе коллективных взаимодействий. То есть нужно еще уметь эти понятия осознанно к ним относиться в процессе взаимодействия. Это очень важно. То есть получить определенный опыт по использованию процедурных механизмов, то есть фишек, гарантирующих проявление синергетического эффекта. Что дает синергетический эффект? Пункт 31. Он позволяет человеку, образно говоря, вложить 1 гривну, а получить 10 на законных основаниях. Другими словами, получить вау или ух ты. То есть больше, чем ожидал. Откуда это берется? Откуда берется дополнительная энергия в социуме? Для этого мы должны слушателям напомнить о таком эффекте. Вот если взять проводник и его вытянуть в линию вокруг провода, если через него пустить ток, будет электрическое поле. И провод будет висеть, и вокруг него будет идти электрическое поле, перпендикулярно проводу. И если этот провод сложить в кольцо и подать ток, то это кольцо начнет двигаться вверх или вниз. Чтобы вы это знали, это действительно так. Возникает эффект движения кольца к какой-то цели. Вы помните, наверное, как мы говорили, разницы старой и новой системы социальных отношений. Старая, мы говорили, отражается символом квадрат, а новая система имеет символ круга. Вот когда мы соединяем людей в кольцо и ток в виде понятий, понятный всем, который консолидирует всех, возникает вот эта подъемная сила и увеличивается скорость нашей гармонизации. Как только мы начали на одних понятиях общаться, социум как бы пробивает его критически, и он начинает подниматься в своем развитии вверх. То есть, если сегодня мы все с вами разговариваем по плоскости, ниже плинтуса, то как только мы перемыкаем между собой связи, то есть настраиваем коммуникации эффективностью не ниже, чем, сразу же возникает эффект подъемной силы. И мы начинаем подниматься вверх к цели, к цельности, к гармонии, к красоте. То есть вот это движение социума, оно становится физиологически ощутимо. Так понятно, что дает синергетический эффект. Это очень интересный момент. Откуда берется дополнительная энергия в социуме? Вот она берется из этого необычного эффекта. 33. Привести пример слушателям с обменом яблоками. Вот оказывается, если мы с вами принесем нас 4 человека или нас 3 человека, допустим, и мы каждый принесли в социум яблоко, положили по яблоку и обменялись. Ушли, каждый забрал яблоко, и у нас осталось у каждого по яблоку, а в социуме ничего не осталось. Но если мы в социум принесем идею, один принесет идею, как заработать 1000 гривен, второй принесет идею, как заработать 2000 гривен, третий принесет идею, как сделать полезное дело и заработать 3000 гривен, и мы обменяемся этими идеями, у нас у каждого уже будет по 6, возможность заработать по 6000. Так бы мы все заработали 6, а так мы каждый заработаем 6. Так мы бы заработали 6, а теперь мы можем заработать 18. И плюс в социуме еще останется оргпроект, который позволяет использовать эти технологии в других социумах и другим людям. То есть фактически у нас была возможность заработать 6 поодиночке, а мы заработали 18, то есть 12 сверху. Вот эти 12 сверху – это и есть результат синергетического эффекта, социального резонанса. Когда мы обменялись фишками, которые позволяют нам теперь каждому использовать эти фишки, мы в понятиях, то есть мы друг другу можем передать, как рубить эти фишки, и теперь каждый может пойти и срубить себе 6 штук. Вот это и есть синергетический эффект. Вы спросите, откуда это берется? Это берется из тонкого мира. Это энергия из тонкого мира. Для нас она фактически ниоткуда. Это чистая синергия социальная. Вот теперь я хотел бы спросить у слушателей, вы можете мне сейчас не отвечать, вы сами себе ответьте. Но я вот так гипотетически спрошу. Хотели бы вы на законных основаниях получать все быстрее и быстрее то, что вы желаете? То есть фактически мы говорим, что мы начнем использовать социальную синергию, мы начнем использовать возможность получить больше, чем вложили в цели, достигать своих желаний. Я вас спрашиваю, вы хотели бы быстрее достигать свои желания? Если хотели, то вы себе отметьте, что вы этого бы хотели. Я думаю, что хотели. Если да, если бы вы хотели, тогда зафиксируй, что вы желаете время на практическую реализацию своих законных желаний, что и является главной доступной целью действующего социума. Мы где-то там говорили, что наша цель сокращение. Вот мы и пришли к этому сокращению времени. То есть, когда вы в коллективе будете говорить об этой цели, прямо в лоб спросить. Вот у вас такой-то. Ты хочешь быстрее того, чего ты хочешь? И, как правило, человек в здравом уме ответит, да, конечно, хочу. Тогда, когда я хочу. Ну, вот, что у человека появляется возможность сократить время на реализацию своих стремлений. Но нужно подчеркивать, что что такое законное стремление или законные желания человека? Которые соответствуют трем единства, дополнения и достаточности. То есть фактически мы с вами говорим о том, что у нас должны быть определенные разумные правила взаимодействия между членами социума. Но у нас будут не только правила, у нас будут законы, принципы, правила и основания, то есть которые будут нам давать специальные процедуры, которые будут максимально усиливать нашу веру в ожидаемый результат. То есть мы сейчас рассматриваем часть этих правил, законы. Их будет три. Я еще раз повторюсь. Это закон единства, дополнения и достаточности. Мы дальше посмотрим и научимся ими пользоваться, этими законами. Следующий пункт. Что такое правильное желание, вернее, принципиальное желание? Сначала говорили с вами о законных желаниях, теперь начинаем говорить, что такое принципиальные желания. То есть это те желания, которые соответствуют трем принципам – сознательности, добровольности и согласованности. То есть принципы – это образно, грубо говоря, недоделанные законы. Они уже принципы, но еще не законы. То есть их действие менее, имеет как бы меньший диапазон возможностей. Законы, они работают практически везде и всегда. А вот принципы, уже их диапазон поменьше. А дальше, что такое правильные желания человека? Это те желания, которые соответствуют трем правилам – значимости, необходимости и доступности. Это правило. Что такое обоснованное желание? То есть какие основания у человека будут для принятия каких-то решений? Это те желания, которые соответствуют трем основным процедурам – фиксации, ориентации и организации. То есть у нас будут достаточно простые процедуры, которые позволят нам зафиксировать, сориентироваться и самоорганизоваться. Нам очень важно научиться очень быстро и эффективно самоорганизовываться, а потом этому научить своих сотрудников в своих организациях. Но вы не сможете научить других, если не будете иметь свой положительный опыт, достаточную положительную синергию, не меньше чем. Вот чтобы получить эту синергию, вам нужно будет поработать в социуме, где есть свои законы, принципы, правила и процедуры. Всего будет 12, ну, образно сказать, правил, да, которые мы будем использовать и запишем их в своем кодексе чести. Затем придумаем с ними предложение, чтобы каждый запомнил для себя их быстрее, и научимся ими пользоваться. И, собственно говоря, вот этих 12 трех законов, трех принципов, трех правил и трех процедур будет достаточно, чтобы мы двигались максимально быстро в процессе развития. Это очень важно. Что дает человеку, 40-й пункт, что дает человеку соблюдение этих законов, принципов, правил и социально обоснованных процедур? Их соблюдение дает человеку возможность максимально высокими темпами реализовывать свои законные желания, то есть максимально сокращать время на их реализацию. То есть социум нам нужен, чтобы мы ускорились в процессе своего развития, а оно будет идти быстрее, когда мы будем реализовывать свои законные желания, все быстрее и быстрее. Как меняются желания человека на пути его гармоничного развития? В процессе интенсивного социального развития человек проходит 4 этапа – выживание, рост, процветание и развитие. Каждому этапу соответствует свое доминирующее желание. Первое – научиться обеспечивать себя, ну, общепризнанным или общепринятым прожиточным минимумом в обществе. То есть это обеспечить себя жильем, питанием, там, минимальной зарплатой, которая позволяет вам участвовать в нормальной жизни. Второе. Научиться обеспечивать себя необходимыми материальными ресурсами. Третье. Научиться обеспечивать себя необходимыми интеллектуальными ресурсами. И четвертое. Научиться обеспечивать себя и научиться восстанавливать и приумножать свое здоровье. Заметьте, три, первое, второе и третье – это три, как бы, задачи, которые идут в плоскости. Четвертая задача – здоровье – это как росток из этих трех, который выходит вверх. То есть это четвертая задача – это всегда как бы синтез того, мы набрали критическую массу и выходим вверх, как росток, начинающий прорастать. 42-й пункт. Чем характерен первый этап выживания? На этом этапе, ну будем мы говорить о европейских людях, да? На этом этапе европейский человек формирует навыки законно и без проблем зарабатывать в среднем не менее 2000 евро в месяц и достаточно разумно ими распоряжаться. Тот, кто был в Европе, верно видел, что это средний европейский заработок квалифицированного рабочего. Он обеспечен практически едой, питанием, но это только сведение концов с концами. Если хотите в Европе жить более-менее комфортно, а я там жил и знаю, это в пределах 7-8 тысяч евро нужно получать. Тогда вы начинаете переставать думать о деньгах. Это не значит, что они вам не нужны. Это значит, что у вас уже достаточно денег, чтобы купить все, что вы захотите, увидите в магазинах из общепринятого. То вам уже это позволено. Третий этап. То есть второй этап. Чем характерен второй этап? На втором этапе человек формирует навыки законно и без проблем зарабатывать в среднем не менее 7 тысяч евро и достаточно разумно ими распоряжаться. Доминируют затраты на материальные ресурсы. То есть на покупку там автомобиля, покупку какого-то жилья, одежды, питания. То есть вот эти ресурсы здесь потребляются и достигают критической массы. Чем характерен третий этап – процветание? На этом этапе человек формирует навыки законно и без проблем зарабатывать в среднем не менее 20 тысяч евро и достаточно разумно ими распоряжаться. Доминируют затраты на передачу своих духовных ресурсов обществу. Вот я обратил внимание, в Европе, когда приходится общаться с людьми, которые зарабатывают евро, я их сразу вижу, это другие люди. Вот у них совершенно другое поведение, у них какое-то спокойствие, у них какая-то индифферентность вырабатывается. И вот если часто с ними общаться, то начинаешь видеть их особенность. То есть я имею в виду тех людей, которые получают больше 20 тысяч евро в месяц. И это очень важно. Чем характерен четвертый этап развития? На этом этапе человек уже сформировал разумный достаток и приступил к формированию навыков запускать в своем организме естественный процесс преображения и регулярного омоложения. То есть фактически вот этот 45-й пункт – это, собственно говоря, та перспектива, которая возможна только тогда, когда человек проходит через участие в реально действующем социуме. При этом его уровень достатка не ниже чем, о котором мы говорили, да, и это позволяет ему совершенно свободно, без особой нервотрепки, приступить к преображению и омоложению своего организма. Это очень важный этап в развитии человека. Дальше пункт 46. Как может выглядеть цель социума после прохождения четвертого этапа развития? То есть вы, наверное, догадываетесь, что цель – это не конец вот, омоложения, то есть это старт чего-то нового. Об этом есть смысл говорить только тогда, о новой цели, когда социум и его члены успешно пройдут три последних этапа. То есть это значит второй, третий и четвертый. Как только три последних этапа пройдены успешно, всегда видно, как делать очередной, пятый этап. И там начинается просматривать те цели пятого этапа. То есть второй, третий и четвертый, пока эти цели лежат за горизонтом представлений и мыслительных способностей современного человека. Например, что это могут быть за цели? Например, ускоренное продвижение по градиенту смыслового поля. Но для этого нужно знать, что такое поле языка и что значит двигаться по этому градиенту. По сути, это ускоренное интенсивное развитие человека. Или достижение инверсии смыслового поля. Нужно знать, что такое смысловое поле, что такое ядро смыслового поля в сознании человека и что такое инверсия. Дальше выход в суперпозицию и так далее. А суперпозиция – это фактически термин из квантовой физики. То есть это будет доступно тогда, когда мы выйдем с вами в квантовую социологию. То есть когда произойдет в коллективе, в социуме включение квантового и сингулярного мышления. Это практически в миллион раз больше скорость, чем сегодняшний. Вот тогда вот эти цели и понятия будут доступны и очевидны. Дальше пункт 47. Ну, надо сказать, что тогда озвученная цель, которую мы озвучили, максимально сократить время на реализацию своих законных желаний, это тоже временная цель. Но, на мой взгляд, она наиболее приземленная. То есть она может быть, ну, по крайней мере, с какими-то натяжками сегодня принята. Так как нет ничего постоянного и временного. То есть мы все равно каждый раз будем ставить новую цель, которая будет осознанно восприниматься, потому что мы все делаем сознательно. У нас принцип первой сознательности. И тогда у нас всегда должна быть цель, которая выходит за горизонт, и мы стараемся быстро достигнуть этой цели. 48. Какие конкретно промежуточные цели возникают на первом этапе развития существования социума по методике консалтинговой фирмы «Результат»? Вот я сейчас попробую прочитать вот те 10 целей, которые будут нам давать возможность без проблем проходить каждый этап. Что это за цели? Первый этап. Это фактически мы будем говорить об этапе подготовки социума к запуску. Что это за этап? Фиксация конкретной цели, добровольно воспринимаемой всеми членами социума. Это то, что мы с вами делаем. И проведение переориентации доминирующей мысли в сознании участников с борьбы на единство. То есть для успешного вот этого шага необходимо использовать нашу технологию. Эта технология переориентации общественного сознания с борьбы на единство. Она позволяет активизировать человеческий фактор и запустить процесс переориентации сознания. То есть фактически наше сознание сегодня нацелено доминантой своей на борьбу, а нам нужно изменить вектор и переориентировать его на единство. Вот эта переориентация произойдет тогда, когда вы увидите, насколько выгодно и реально сделать эту переориентацию, и будете уверены в том, что оно вам даст возможность ускорить процесс своего развития, то есть стремление к радости и к счастью, к увеличению своего здоровья. И в то же время это связано с эффективностью взаимодействия с вашими коллегами по социуму, а потом и в работе. То есть фактически первый этап – это использование нашей готовой технологии или, как мы раньше говорили, нашей фишки. Эта технология рассчитана приблизительно на 4 часа. Там порядка 17 шагов, которые нужно сделать, чтобы без проблем провести вот эту переориентацию. Мы вам покажем, как это делается, а вы потом это сможете сделать достаточно свободно в своих коллективах, в которых вы работаете. Второй этап – выбор идеи, позволяющей достичь намеченной цели. Это тоже фишка фирмы «Результат». То есть это тоже технология, как выбирается идея. Покажем, как это делается, и покажем на практике. Третий этап – разработка концепции. Концепция – это не что иное, как дорожная карта процесса достижения намеченной цели. Это фактически тоже наша фишка, фишка, которая позволяет построить шаги к намеченной цели. Четвертый этап – проведение проблематизации и получение рейтинга проблем. Тоже фишка, это тоже социальная технология, которую можно провести в течение, ну, порядка там, 30 минут до часа. За час можно это запросто сделать в любом коллективе, ну, который более-менее подготовлен, так скажем. Пятый пункт – трансформация проблем в задачи для членов социума. То есть сначала мы проблемы делаем, потом мы их переводим в задачи, то есть решаем проблемы. И дальше у нас появляется фактически беспроблемная концепция, то есть каноническая цепь последовательных мероприятий без всяких проблем, где мы проблемы уже перевели в задачи. И тогда мы показываем вам фишку, которая позволяет концепцию трансформировать в идеологию. Идеологию мы понимаем как идеальную логику проведения тех мероприятий, которые ведут к намеченной цели этого этапа. Седьмой этап. Трансформация идеологии в беспроблемную программу, где будут уже исполнители, будут финансовые ресурсы и будут конкретные ответственные лица в программе. Восьмой этап. Это тоже фишка. Восьмой этап – это трансформация программы в беспроблемный план-график достижения намеченной цели. Это тоже фишка. То есть, как это практически делать плана. То есть, это мы покажем, как в нашем представлении может быть у вас организован интерактивный контроль за выполнением плана, чтобы вы в процессе выполнения плана в реальном времени контролировали его исполнение. Этап. Это реализация плана графика, проведение анализа полученных результатов. Вот этот целостно-системный анализ – это тоже наша фишка. Покажем вам. То есть, что будет результатом первого этапа? Это подготовка нашего социума к запуску. Это будет сформирована реальная группа людей, которые успешно провели свою самоорганизацию и освоили все необходимые фишки для максимально эффективного синергетического взаимодействия в рамках созданного социума. То есть фактически мы с вами обучимся на каждом нашем совещании получать и проявлять синергетический эффект. Это и будет особенностью нашего социума. Что будет результатом второго этапа? Первый этап был подготовка социума к запуску, а второй этап будет запуск социума. Круг функциональной продуктивности при запуске, которые будут закреплены за каждым членом социума и проверена возможность их успешного исполнения на практике. То есть результатами запуска социума будут оргпродукты. Оргпроект – специальная форма, и оргпроект запуска – это тоже специальная форма. Первое и второе – это фишки. Дальше, что будет результатом третьего этапа социума? Сформирован круг функциональных продуктивных обязанностей при доводке. социума. И проверена возможность их успешного исполнения. Результатом доводки социума будет оргпроект. Оргпроект доводки системы организации социума. Или перезапуска новой системы социальных отношений. Фактически третий этап, вот первый, второй и третий этап – это этапы в плоскости. А вот четвертый этап – это будет, что будет результатом четвертого этапа, 62. Результатом четвертого этапа будет этап развития социума, будет сформированный круг функционально-продуктивных обязанностей членов социума, которые будут закреплены за каждым членом возможность их успешного использования на практике. То есть результатом будет развитие, будет оргпроект развития. Фактически в результате нашего движения вертикально вверх, мы сможем с вами использовать наш процедурный механизм, который позволяет рассчитывать уровень гармоничности нашего коллектива и уровень каждого участника социума. Вот на четвертом этапе особый процедурный механизм, который нам позволит рассчитывать цифровой показатель нашего уровня гармоничности развития. На четвертом этапе уже ничего не работают, ни деньги, никакие разговоры, никакие оценки, кроме внутренних душевных тех как бы импульсов, которые идут при оценке. Вот фактически на этом этапе мы получаем возможность коррелировать свое движение с реальным путем развития идеального социума. То есть мы все время будем подстраиваться под идеал. У нас будет линия, которая показывает нам абсолютный идеал, и мы будем стремиться идти все ближе и ближе в развитии к этой линии. Это можно делать с помощью нашего механизма. Это тоже фишка. Какие 63-й. Какие промежуточные социальные технологии будут использованы на втором, третьем и четвертом этапах? На каждом из этих этапов будут использованы те фишки, что и на первом и третьем этапе. То есть вот то, что мы с вами попробуем на этапе подготовки, все фишки, кроме одной, будут использоваться на каждом из трех этапов. А на четвертом этапе появится новая фишка, которая позволяет оценивать показатель уровня гармоничности развития коллектива. Без этого показателя нельзя держать высокий темп развития. А при наличии этого показателя мы сможем держать максимально высокий темп развития всех членов социума и самого социума. То есть этап развития – это самый интересный. 64-й и последний пункт. Что дает членам социума использование минимального количества социальных технологий, то есть универсальных фишек консалтинговой фирмы «Результат»? Это до минимума сокращает затраты времени и ресурсов на подготовку членов социума к максимально эффективной коллективной мыслительной работе. При прямом контакте с членами будущего социума на основании необходимых шаг и платформы понятий уходит в среднем, вот эта подготовка занимает в среднем 5-6 дней. И мы с Андреем говорили, что нам нужно научиться не в живом контакте работать, а работать через социальные сети. Мне думается, что социальная сеть становится тогда социальной, когда в ней начинает работать реально действующий социум. А сейчас эти сети социальными можно назвать только условно. Социумов там пока реальных нет. Вот мы с Андреем затеяли как раз создать реально действующий социум. Хотим вас проинформировать о том, что если такой социум запускать в реальной жизни, то это занимает в пределах от там, 5-6 до 7-8 дней. Это с запасом мы запускаем работу социума. В сети нам придется придумать, как это сделать. Поэтому если мы с вами примем решение, что мы идем дальше, вы должны себе отметить, что у меня, как автора, нет готовых уже решений работы в социальных сетях. По той причине, что я никогда не работал. И вот если бы не... Я бы вряд ли решил такое дело. Но раз он решился, то я тоже с ним вроде как вместе собираюсь это делать. И вот последнее. Создание социума в социальной сети потребует доработки социальных технологий фирмы «Результат» и их соответствующей адаптации под работы в социуме. Но мы к этому готовы, наши группы. будет достаточно интереса и терпения, мы готовы включиться. Я вот на этом заканчиваю и хотел бы запить это все дело холодной водой и послушать, что вы на это дело скажете.